Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Уважаемый Анатолий Иванович, Чулпан Хаматова заявила, что готова сколько угодно участвовать в прославлении Путина, если он построит еще одну детскую больницу. Из ее последнего заявления, да из предыдущих, в общем, тоже, совершенно ясно, что режим Путина она осуждает, но ради спасения какого-то количества тяжелобольных детей готова его открыто одобрять. В связи с этим появилось столько разных отзывов, что из них можно составить тома, а я, читая эти тома, все равно не могу составить собственного окончательного мнения. Не уверен, что вы мне поможете в этом затруднении. Мне просто интересна ваша позиция, если вам не составило труда ее занять, пишет господин Сеченов из Ярославля. После этого письма я рискнул поставить себя на место Путина и решить, нравится ли мне то, что говорит обо мне, Путине, известная актриса и красавица. Ответ не заставил себя ждать. Не нравится, очень не нравится, потому что так, как эта красавица, меня давно никто не обижал. Ведь что она говорит по сути дела? Она говорит, что я, Путин, разумеется, не очень хороший человек. Но если помогу скольким-то больным детям, она вслух скажет, что я очень. Вот, господин Сеченов, есть выражение «поучение», не знаю, русское народное или украинское. Основные пословицы и поговорки у всех народов Земли одинаковы, не только по смыслу, но бывает и по словам. «Умей поцеловать сопливого». Имеется в виду, если надо, для доброго дела. Получается, что после слов Хаматова и я, Путин, должен решить, кто я, исчадие ада или джентльмен с вечно мокрым носом, которого красавица мужественно целует ради спасения умирающих детей. Вот так, поставив себя на место Путина, я пришел к выводу, что среди его недругов актриса Хаматова пока что на первом месте, и мне трудно представить, кому она сможет уступить это первенство. Все сказанное можно считать, конечно, шуткой, памятуя, однако, что содержится в каждой шутке. Современные подростки, следующее письмо, уже даже в какой-нибудь Кацапетовке просто не могут себе представить жизни без интернета. Я, конечно, все-таки принадлежу еще к другому поколению. В онлайн-игры не играю, Фейсбуком не пользуюсь. Новости можно послушать по радио, Википедию заменить бумажной энциклопедией, книжки купить или взять в библиотеке. Но поймал себя вот на какой мысли. Я тоже как-то плохо соображаю, как, например, 20 лет назад люди решали такие банальные задачи, как, скажем, узнать расписание автобусов или поездов. «Я не шучу», – пишет автор. «То есть, да, понимаю, были справочные службы. Можно было, наверное, даже и на станции в Свистуновке выяснить, когда идет поезд из Харцинска в Краснодар. Но все равно, ведь получается, что простейшая вещь требовала намного больших усилий, времени». Или то же самое, допустим, если человек ехал в другой город или другую страну и хотел заранее выяснить, какие там цены, чего надо опасаться, чтобы не надули. «У вас такие мысли не возникали?» – спрашивает этот молодой человек. «Возникают каждый день, дорогой, и настраивают на философский лад. Все течет, все изменяется. Всего прочнее на земле печаль и долговечней царственное слово». Письмо, которое сейчас услышите, прислано по случаю завершившегося чемпионата мира по хоккею. Читаю. Несмотря на жаркие страсти болельщиков, а в таких странах, как Канада, Чехия, Швеция, Россия, хоккей по популярности во всяком случае не уступает футболу, хоккейные соревнования обходятся без насилия на улицах городов и трибунах стадионов, за редчайшими исключениями. Это касается не только чемпионатов мира, но и матчей между отдельными клубами. Зато многие футбольные турниры сопровождаются влетающими бюджету в копеечку маневрами полиции, драками и погромами. А в 69-м матче в отборочном турнире на предстоящий чемпионат мира по футболу и последующие массовые беспорядки спровоцировали войну между Гондурасом и Сальвадором. Погибло до 6 тысяч человек. В отличие от футбольных фанатов, продолжает автор, любители хоккея как-то не испытывают потребности устраивать мордобой и уничтожать материальные ценности. Почему? Если верить Википедии, то субкультура футбольного хулиганства появилась в 50-е годы 20 века среди рабочей молодежи Англии, а потом, благодаря телевидению и поездках самих хулиганов на зарубежные матчи любимых клубов, распространилась по всему миру. Однако возникает вопрос, ну а почему оную субкультуру не додумались скопировать поклонники других видов спорта, хоть хоккея, хоть волейбола? Ну и, наконец, изначально на футболе, может, действительно дебоширила рабочая молодежь, но сейчас среди фанатов европейских клубов немало очень обеспеченных людей, менеджеров и бизнесменов. В этом письме речь идет о явлении, которое может стать одной из серьезных проблем 21 века. Моя мать сказала бы, с жиру бесится. Не смейтесь, но я склонен считать это объяснение довольно научным или почти научным, хотя она кончала, по ее словам, 2 класса и 3-й коридор. А почему на хоккейных матчах не беснуются так, как на футбольных, ну так невозможно куражиться по всякому поводу. На все поводы не хватает пока человеческого материала, склонного к беснованию. Это издержки свободы, молодечество, озорство, кураж. Русская деревня когда-то увлекалась кулачными боями, разрешалась. Мягкость порядков имеет свою обратную сторону. Поместили бы одно, другое, третье беснующееся стадо за колючую проволоку на хлеб и воду, и пусть там выясняют отношения друг с другом год-два. Думаю, многие разделяют это мнение и в Англии, и в России, и в любой другой стране. Но людей, разделяющих это мнение, еще не так много, чтобы власти к ним прислушались. Я, например, голосовал бы не за колючку, а за успокаивающие, на всю жизнь успокаивающие таблетки. Приступы бешенства двуногих будут учащаться по мере роста благосостояния и безнаказанности. А в итоге, когда у человечества лопнет терпение, это, боюсь, приведет к появлению своеобразных резерваций для таких молодцов. «Человек-зверь», говорили в России во время гражданской войны. Это было обычное выражение «человек-зверь». Пример Гондураса и Сальвадора с их войной на почве футбола – серьезный знак. В нем может быть намек на будущее не только этих стран. К уже известным войнам прибавятся и такие. В этом смысле меня лично Гондурас беспокоит. Можете мне не верить, следующее письмо, но скажу, что вовсе россияне не обсуждают Украину в курилках или еще где. Поверьте, что это так. Не слышал и не слышу каких-то активных споров, каких-то драк, как вы думали. Чего нет, того нет. Может быть, вам хочется такого. Даже, скорее всего, так. А из проявлений отношения россиян могу привести пример разве что того, как на бассейне, который я посещаю, убрали рекламный щит с фигурой улыбающегося Макаревича в акваланге. Вот вам проявление народного отношения к его нынешней позиции в отношении Украины. Вот и все, все. Могу вам сказать, что россияне очень переживают за Украину, но переживают молча. Или разве еще в интернете, или с родными. И я такой же. Всем все ясно. Просто не о чем спорить, и никто не спорит. Ну, как в 41-м году, когда также всем все было ясно. Хоть в газетах тогда даже писали про мир и дружбу с Германией. Но все сверху донизу знали, что немцы со своим Гитлером враги, и будет война. Вот и сегодня примерно то же самое. Все знают, что американцы враги. Они стремятся всячески навредить России и поэтому натравливают всех, кого могут, вот и украинцев, на Россию, пишет господин Бадин. Часто он нам пишет, и, по-моему, более чем серьезно. Украинцев натравили на Россию, считает он, но почему не они на нее напали, а она на них, он себя не спрашивает. Как это вообще может быть, он не объясняет ни себе, ни нам. Россия отрицает, что использует своих военнослужащих в Украине. И все в России, подобно нашему автору, это знают. Знают, что они напали на Украину, а не она на них. Знают, что там воюют российские военные. Знают, что власть это отрицает, но считают, что так значит надо, война есть война, враг есть враг, и не видят противоречия в том, что натравлена на Россию была Украина, а напала на нее Россия. Вернее, видят, но считают, что не надо видеть. Послесоветский человек вернулся к себе советскому. Тогда он считал врагом Америку и мечтал завоевать весь мир, то есть устроить всюду коммунизм. Сегодня он опять привычно считает врагом Америку, но завоевать весь мир и тем самым осчастливить его уже не мечтает. Этого у него и в мыслях нет. Можно сказать, поумнел. И более того, точно знает, что впереди на этом пути не будет ничего хорошего. Тогда надеялся, что хоть его дети будут жить хорошо, теперь знает, что не будут они жить хорошо, а вместе с ним они будут жить все хуже. И говорит, ну что ж, значит, так надо, такая наша судьба. Придется страдать из-за проклятой Америки. Огромная разница. Тогда готовился ко всему хорошему через победу над Америкой, а теперь ко всему плохому. Через что? Через поражение от Америки? Нет, не через поражение, а через то, что не поддадимся. Пусть в нищете, зато не поддадимся. Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Следующее письмо отсылает нас к Китаю. Читаю. Китайский миллиардер по случаю 20-летия фирмы оплатил 6400 своим сотрудникам отпуск во Франции, в Ницце, поселил их там в 4- и 5-звездочных отелях. Как пишут, городу визит китайцев принес около 20 миллионов евро. Выездной туризм из Китая неуклонно растет, и количество выезжающих каждый год за границу китайских туристов уже достигло 130 миллионов человек, а в ближайшие годы ожидается рост до 200 миллионов. Конечно, относительно населения Китая это немного. С другой стороны, надо учесть, что жители крупных стран с разнообразным климатом и природой вообще за границу ездят менее охотно, чем граждане стран маленьких. В США никогда за границей не было порядка 2/3 населения. В России около 70%, напоминает автор этого письма. Что за граница? В любом большом русском селе вы встретите людей, и не одного-двух, которые за всю свою жизнь никогда не были на другом краю родного села. Знаю, что говорю. Кто не верит, проверьте. Этим многое, очень многое объясняется в русском образе жизни. Природная склонность к замкнутости. Природная в буквальном смысле слова, в смысле природных условий. Огромные расстояния, плохие дороги. В России, как говорят немцы, дорог нет, есть направление движения. Сегодня, если верны мои личные ощущения, дороги хуже только в Украине. Замкнутость, она в русской природе вещей. Отсюда потребность в замкнутости у одних и сильнейшее стремление вырваться на мировой простор у других. Это и разрывает Россию с давних времен. Такое впечатление, что вырваться на простор пока что хотят не очень многие. Было бы странно, если бы никто из слушателей «Свободы», следящих за российскими новостями, не вспомнил стихи Есенина. «Мы в России девушек весенних на цепи не держим, как собак. Поцелуя мучимся без денег, без кинжальных хитростей и драк». Это в связи с нашумевшей чеченской свадьбой. Почти старик, зато начальник районной полиции или что-то в этом роде, взял за себя 17-летнюю. Всей, так сказать, Россией пытались ее спасти. Но как спасти, если сам глава Чечни одобрил мероприятие и сплясал лезгинку на свадьбе? Все тот же вопрос, кто кому будет и в дальнейшем указывать, как жить, Россия Чечне или Чечня России? Можно сказать иначе, будут ли когда-нибудь существовать законы России для Чечни? Сейчас они не существуют ни для самой России, ни для Чечни, не писаны для обеих сторон. Для России ее законы не писаны по-русски, для Чечни законы России не писаны по-чеченски. Что будет, когда и если Россия станет соблюдать свои законы? Она ведь не сможет тогда позволить, чтобы Чечня, как часть России, продолжала не обращать на эти законы внимания. Тяжелый вопрос, страшный вопрос. Ну, а насчет того, что мы в России девушек весенних на цепи не держим, как собак, тут Есенин, как мы слишком хорошо знаем, выдал желаемое за действительное. В его время, в 20-е годы прошлого века, только-только начинали освобождать девушек от ошейников, а до этого на протяжении столетий было немногим лучше, чем сегодня в Чечне. Неоспоримые свидетельства остались в народных песнях, в сочинениях классиков литературы. Вспомним картину «Неравный брак» или то, как рассказывает о своем замужестве няня пушкинской Татьяны. Выдали бедную 13 лет. Правда, не за старика, а за мальчишку. Чего не было в России, так это многоженство, как в той же Чечне до сих пор. Зато, напомним, ради справедливости процветало такое милое явление, как снохачество. Девушка нередко становилась супругой не ею выбранного молодого человека и одновременно наложницей его отца. Вот что такое снохачество. Не мешает для полноты картины вспомнить и сожительство отцов с дочерьми. Не было это все большой редкостью, не было. Скученность, большое семейство в крошечной избе, живут буквально друг на друге, плюс чрезвычайная слабость нравственного влияния церкви. Попы с удовольствием выслушивали исповеди несчастных женщин, но того, что называлось у коммунистов воспитательной работой с мужской частью паствы, не было в заводе, лишь бы соблюдали обряды и несли пятаки. 20% населения Украины, пишет Марина Крамаренко, которая не хочет в Европу, не выезжала из шахтерских поселков и сел последние 20 лет, так что оно не имеет о Европе ни малейшего представления. Эти 20% – это Homo Sovieticus, то есть позавчерашний день, с которым никто считаться не будет. И не с ними Украина воюет, а с Россией. Коррупция не является частью украинской идентичности, как и русской, еврейской, грузинской. Взяточничество и воровство – это последствия растления народов коммунистической властью. Да, Марина, в городе Глупове, если верить Салтыкову-Щедрину, точнее, летописцу этого славного города, коммунистической власти не было, до нее глуповцы домечтаться еще не успели. Я жил когда-то в австрийской деревне, где на площади стоял позорный столб, к которому в средние века прикрепляли воров для всеобщего обозрения. Скорее уж можно согласиться с мыслью, что коммунистическая власть – последствия растления народов взяточничеством и воровством, а не наоборот. Отчаявшись покончить с тем и другим, люди изобрели коммунизм как рай на земле. Я это к тому, что заниматься сравнением нравов разных народов – занятие увлекательное, но делать это хорошо бы без намерения поднять одних, избежавших, например, коммунизма, над другими, не избежавшими его. Сравнивать порядки, обычаи, верования, настроения разных народов, эпох, царствований людям нравится. Собственно, этим частично занимаются и правозащитники. Даже сравнивать некоторые интересные части тела, что и делают анатомы. В прошлой передаче один слушатель «Свободы» сравнил возраст США и России. Штатам 300 лет. Он назвал ее страной-подростком. А сколько лет России, не сказал, но, видимо, по его прикидкам, намного больше. Отсюда следует, по-моему, отсюда следует только то, что Россия старше Штатов, и больше ничего. Только не забывать бы при всем этом меряться главным – продуктивностью. Вот любопытный выверт, слушайте. Сегодня я имел разговор с ватником. Ватник Кондовый, сбежавший в Крым из Украины. Когда зашел разговор, что зарплаты посокращали конкретно, заявил, Путин все делает правильно, скоро голод во всем мире будет, крах Америки и полный развал системы. Так вот, он типа молодец, что порезал зарплаты, заранее приучает нас к экономии. Я всегда полагал, что человек из среднего класса должен уметь думать, тем более он все свои деньги заработал сам, не на бюджете. А вот нет, такой перл выдал, что я просто выпал, пишет автор. Надоело человеку сравнивать Америку и Россию, производительность труда, доходы на душу населения. Надоело надрывать себе этим душу, и он решил уравнять их в мечте о полном развале обеих, и Америки, и России. Эта мечта сродни утешению, что Россия старше Штатов, а значит и лучше. Тут, впрочем, не только наивность, это проявление патриархальности, патриархальный подход. Когда-то возрасту придавалось большое значение. Особо почитать старших просто за то, что они старшие, было почти так же обязательно, как Бога, пророков и святых. Пусть он дурак дураком, но если он старше всех в семье или поселении, перед ним все молчи и повинуйся. Для этого были основания. Знания и умения передавались из уст в уста. Старший, естественно, больше знал про дожди, засухи, про скот и растения, про все. Но с появлением печатного слова старик перестал быть единственным и наиболее надежным источником всяческой премудрости. Грамотного мальчишку книга делала более сведущим во многих важных вещах. Авторитет возраста, старости стал постепенно снижаться, а с ним постепенно улетучивалось и особое почтение. Пошли разговоры о порче нравов, люди, мол, становятся хуже, заголосили о близком конце света и не перестают голосить до сих пор. Похожие причитания можно слышать сегодня в той же Чечне. Старики ворчат, что юное поколение уважает их меньше, чем в свое время они своих дедов. Слушайте крик души Петра Петровича Билыка. Зачем живут неисправимые романтики, без устали всем нам доказывающие, что эта бесперспективная, мерзкая и невыносимая жизнь прекрасна, я понимаю. Но я не понимаю, что мешает их антагонистам, доказывающим всем нам всю бесперспективность, мерзость и невыносимость этой жизни, уйти из нее. Мне кажется, Петр Петрович, я знаю, что именно им мешает. Ведь в том, чтобы это доказывать, заключается весь смысл их существования. Они наслаждаются своими стенаниями, жалобами, проклятиями, высочайшими претензиями, требованиями и предложениями не всегда известно кому, но обычно начальству, власти. Неврастенический протест против жизни – как сказал мой любимый мыслитель-экономист Мизес. Далее Петр Петрович передает нам разговоры в палате номер 6 глазного отделения больницы, где ему пришлось провести некоторое время. Читаю. Бывший капитан Рыболов с гордостью рассказывал, как он в советское время менял для работы в зарубежных портах рубли на доллары, стоившие тогда 0,6 рубля. А теперь, мол, эти чертовы российские банкиры так взвинтили курс доллара к рублю, что просто за державу обидно. Второй сопалатник, весьма рассудительный мужик, всю жизнь проработавший начальником участка на комбинате, отвечал на телефонный звонок из дома от жены или дочери вопросом «Киев взяли?». По-видимому, ему даже не приходило в голову, что это означало бы смерть десятков тысяч людей. Третий, бывший начальник треста связи, выражал бурную радость, что нам всем повезло с нынешним президентом. При этом сразу же обозвал всех украинцев нацией негодяев. Очень возмутился, когда я определил его подход нацистским. Четвертый строительный мастер лет 40 поделился радостной новостью, что американцам придется признать Крым российским, потому что базу для тренировок участников экспедиций на международные космические станции наши лихо перенесли в Севастополь. Мое замечание, что люди, 45 лет назад слетавшие на Луну, уж как-нибудь выйдут из этой щекотливой ситуации, поставило его в тупик. Пятый, доказывавший гнилую сущность украинства, оказался носителем яркой украинской фамилии. После этого открытия страстно доказывал, что она исконно русская. Так заканчивает свой отчет из палаты номер 6 глазной больницы Петр Петрович Билык. Спасибо, Петр Петрович. Я вот припоминаю свои впечатления от пребывания в разных палатах, купе, каютах. Раньше такого подъема любви к Отечеству и вождю не наблюдалось. Не так высоко поднимались голоса, не такие крепкие употреблялись выражения. Не было такой готовности причинить телесные повреждения несогласному, сомневающемуся, да и просто хранящему молчание. Дело, видимо, в том, что не было такой свободы выражения, даже верноподданнических чувств. Это во-первых. Во-вторых, тише вели себя несогласные, меньше давали поводов для ярости. В-третьих, не такими доступными были мнения из-за бугра. Холодная война все же не так близко, как сейчас, подступала к горячему сердцу патриота. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, улица Малая Дмитровка, дом 20, 127-206. Пражский адрес: Радио «Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага 10-102. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода.орг.